говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Добрый день. В эфире программа «Свобода в полдень». В студии Марк Крутов. Начнем с выпуска новостей. У микрофона Вероника Кульганик.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях к этому часу. Госсекретарь США Кондолиза Райс сегодня отправляется на Ближний Восток в попытке урегулировать кризис в Ливане. Жертвами теракта в Багдаде стали около 30 человек. В Москве завершается неформальный саммит СНГ. Израильская авиация сегодня утром нанесла удары по позициям Хезболлах в южных пригородах Бейрута и в портовом городе Сайда. В Сайде полностью разрушен комплекс религиозных зданий, в том числе мечеть. Ранено 3 человека. После нескольких дней тяжелых боев израильские войска выбили боевиков Хезболлах из ключевого населенного пункта Марун-Арас на юге Ливана. По данным командования, в селении и ее окрестностях Хезболлах понесла серьезные потери – десятки человек. Израиль стянул с границы с Ливаном крупные силы, чтобы проводить операции против группировки, продолжающей обстрелы израильской территории. Как сообщил корреспондент Радио Свобода, в субботу по городам на севере Израиля были выпущены свыше 100 ракет. Есть раненые. Госсекретарь США Кондолиза Райс сегодня отправляется на Ближний Восток.
Обещать установить перемирие было бы неправильным. Это просто восстановит прежнее статус-кво, когда террористы могли в любое время наносить удары и постоянно угрожали всем жителям региона, и израильтянам, и арабам. Вместо этого мы должны принять более эффективные перспективные меры. Надо как можно скорее создать условия для стабильного и прочного мира.
Сказала госсекретарь США. На Ближнем Востоке находится министр иностранных дел Германии Вальтер Штайнмайер, который 2 года назад был посредником на переговорах об обмене пленами между Израилем и Хезболлах. Координатор ООН по вопросам гуманитарной помощи Ян Эгеланд заявил, что для оказания срочной помощи населению Ливана необходимо не менее 100 миллионов долларов. Эгеланд прибывает в Ливан, чтобы оценить положение населения. Отвечая на вопрос о возможной международной операции в стране, Эгеланд сказал.
Сложности с доставкой помощи осложняют любые гуманитарные операции. Доставка ее в значительную часть страны либо небезопасна, либо просто физически невозможна из-за разрушений.
Сказал координатор ООН по вопросам гуманитарной помощи. Более полумиллиона ливанцев покинули свои дома. В стране не хватает продовольствия и медикаментов. Южные районы Ливана практически полностью отрезаны от остальной части страны. Подробнее о кризисе на Ближнем Востоке далее в программе «Свобода в полдень».
Радио «Свобода». Новости.
В восточной части Багдада, в шиитском квартале Садр-Сити, в результате взрыва автомашины сегодня погибли около 30 человек, несколько десятков ранены. По данным полиции, число жертв еще может значительно возрасти. Ранее американское командование в Ираке сообщило, что в Багдаде в бою убиты 15 повстанцев. В перестрелке погиб иракский полицейский, ранен военнослужащий США. В результате взрывов и нападений в субботу в Багдаде и других городах были убиты по меньшей мере 6 иракцев и 2 американских солдата. Российскому центру содействия международной защите предъявлены крупные налоговые претензии. Как сообщила в интервью радио «Эхо Москвы» основатель организации адвокат Карина Москаленко, налоговые службы посчитали иностранные гранты, которые получил центр, прибылью. Москаленко заявляет, что это незаконно, и, по ее мнению, власти хотят закрыть неугодную им организацию. Центр содействия международной защите помогает россиянам готовить иски в Европейский суд по правам человека в Страсбурге. Администрация Ульяновска запретила раздавать участникам городского шахматного фестиваля открытки с изображением лидера Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова. По мнению местных властей, 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров, цитата, «запрещенный политик и находится в оппозиции к власти». Вот что сообщил в интервью Радио Свобода исполнительный директор Объединенного гражданского фронта Денис Белунов.
Конечно, ситуация свидетельствует только о том, что силовых структур в Ульяновске просто отказывают элементарное чувство рассудка. В своем рвении они уже готовы переходить все границы. Честно говоря, во время наших региональных поездок с Гарри Кимовичем мы регулярно сталкиваемся с тем, что нас не пускают в какой-нибудь зал под предлогом того, что там упал занавес, или там заложена бомба, или учение МЧС. Это все производит впечатление дурного сна. Это же причем приводится кровно к обратным действиям. Люди, когда все это видят, они, естественно, проникаются некоторым интересом, даже если его раньше не было в отношении нашей деятельности.
Сказал исполнительный директор Объединенного гражданского фронта Денис Белунов. Участники неформального саммита СНГ в Москве обсудили реформу Содружества. Соответствующий проект представил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, нынешний председатель СНГ. Он, в частности, предложил сделать решения Содружества обязательными для всех стран-участниц.
За эти годы принято 1600 документов, из них работают около 10%. И то, что государства СНГ недовольны работой этой организации, оно всем известно. Некоторые очень сильно недовольны. Одни подписывали документы СНГ, другие не подписывали. Таким образом, он превратился фактически в клуб для встречи президентов.
Сказал президент Казахстана, на двухдневную встречу в Москве в Москву не приехали президенты Грузии, Украины, Армении и Туркмении.
Радио «Свобода». Новости.
Американские военные в Ираке продолжают применять жестокие методы допросов заключенных. Об этом говорится в обнародованном докладе международной правозащитной организации Human Rights Watch. По данным правозащитников, с 2003 по 2005 годы американские военные в ходе следствия нередко избивали заключенных иракских тюрем, лишали их сна или подвергали воздействию экстремальных температур. На юге Афганистана в городе Кандагар по меньшей мере 8 человек стали жертвами двух терактов, совершенных смертниками. Сначала рядом с автоколонной сил коалиции взорвался заминированный автомобиль. Погибли местный житель и два иностранных солдата. Вскоре после этого, недалеко от места первого взрыва, другой смертник привел в действие взрывное устройство. Погибли 5 афганцев. В Шверине открылась первая в Германии послевоенная выставка Арно Брекера, любимого скульптора Адольфа Гитлера. Она уже вызвала неоднозначную реакцию в немецком обществе. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер.
Выставка Брекера, работы которого наряду с архитектурой Альберта Шпеера и фильмами Лени Рифеншталь сформировали стиль гитлеровской монументальной пропаганды, еще до открытия вызвала дискуссии. Президент Берлинской академии искусств Клаус Штек, например, в знак протеста отменил намеченную на 2007 год в том же музее Шверина выставку его работ. Он заявил: «Я не могу выставляться в здании, в котором до меня выставлялся один из наиболее выигравших при преступном режиме». Штек считает, что устроители хотели бы реабилитировать Брекера. Тем не менее, многие авторитеты, и среди них лауреат Нобелевской премии по литературе писатель Гюнтер Грасс, находят выставку своевременной и считают ее необходимым элементом диалога немцев в собственной истории. Гюнтер Грасс, в частности, сказал, цитата: «Мы должны дискутировать с искусством того времени, и я исхожу из того, что ожидаемая публика достаточно для этого развита в демократическом духе». Конец цитаты. Выставка, на которой представлено 70 скульптур Арно Брекера, продлится до 22 октября. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
С новостями дня вас знакомит Вероника Кульганик. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в программе: ситуация на Ближнем Востоке. Израильская операция в Ливане может продлиться еще неделю. В Москве проходит всероссийский митинг обманутых соинвесторов жилищного строительства. Сложный выбор президента Украины. Сделает ли Ющенко выбор в пользу своего главного политического оппонента? Специальное интервью с представителем российской делегации на авиасалоне в английском Фарнборо. А также главные события в экономике за неделю, новости шоу-бизнеса и светской жизни, исторический календарь и многое другое в нашей программе. Минувшей ночью боевики группировки «Хезболлах» выпустили по территории Израиля уже более 100 ракет. Израильская авиация в ответ утром нанесла удары по позициям «Хезболлах» в южных пригородах Бейрута и в портовом городе Сайда. Сегодня на Ближний Восток прибудет госсекретарь США Кондолиза Райс. По мнению наблюдателей, от позиции американского Белого дома во многом зависит, сколько еще продлится военная операция Израиля в Ливане. С репортажем о последних событиях в зоне конфликта наш корреспондент Равшан Гусейнов.
В воскресенье утром боевики «Хезболлах» вновь обстреляли из установок залпового огня северную территорию Израиля, а в субботу перекрыли свои прежние рекорды, выпустив свыше 130 ракет. Ранения получили 17 человек, двое из них тяжелые. Накануне министр обороны Израиля Амир Перец утвердил план об ограниченной наземной операции на территории Ливана. В Иерусалиме надеются, что, несмотря на призывы к прекращению огня со стороны ООН и ряда европейских стран, госсекретарь США Кондолиза Райс, визит которой ожидается в понедельник, даст Израилю добро как минимум еще на неделю военных действий. Однако вылазки израильского спецназа в Южном Ливане продолжаются уже несколько дней. Накануне командование объявило, что войска после нескольких дней ожесточенных боев наконец выбили боевиков Хизбуллах из ливанской деревни Марун-ар-Рас, расположенной на стратегически важной высоте напротив израильского поселка Авивим. Израильские танки и пехота вошли еще в две деревни поблизости, заняв там оборону. Наши войска контролируют деревню Марун-ар-Рас. Уничтожены десятки бойцов противника. Обнаружены бункеры с оружием и боеприпасами. Этот район очень важен для нас, сообщил журналистам командующий сухопутными войсками генерал-майор Бенни Ганц. Они понесли большие потери, но, к сожалению, потери были и с нашей стороны. Мы не хотим оккупировать Ливан, мы хотим лишь избавить наших сограждан от страха перед террором Хизбуллах, сказал командир израильского подразделения в этом районе. Между тем, у военной базы в Рош-а-Пина вблизи границы началось строительство временного лагеря-тюрьмы для боевиков, захваченных в Ливане. Военные считают, что строительство такого уровня свидетельствует о планах командования начать массированное вторжение в Ливан. В субботу после соответствующего предупреждения израильской армии жители 13 деревень в Южном Ливане спешно начали эвакуироваться. На границе концентрируются крупные силы пехоты и бронетехники. Мобилизовано около 5000 резервистов и планируется дополнительный призыв военнослужащих запаса. По информации армии, израильские самолеты атаковали Сидон, Тир, объекты Хизбуллах в Збейдине, тоннели в районе Джабель-Цафи, а также 4 укрепленных пункта управления системами залпового огня. Соотношение потерь с начала конфликта 1:10. В Израиле около 35, а в Ливане около 350 погибших. Для радио «Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
В эфире «Свобода в полдень». В эти минуты в Москве на Горбатом мосту около Дома правительства проходит всероссийский митинг граждан, пострадавших от действий недобросовестных строителей жилья. На этой уже далеко не первой акции протеста людей, вложивших свои деньги в так и не построенные квартиры, находится наш корреспондент Юрий Багров. Здравствуйте, Юрий.
Здравствуйте, Марк.
Сколько человек собралось на сегодняшнюю акцию протеста? Какие звучат лозунги?
Ну вот примерно сейчас у здания Совета Федерации находится примерно человек 250-300. И сюда приехали из разных районов и Москвы, и Подмосковья, и России, в том числе из Ростова-на-Дону, Смоленска, Нижнего Новгорода. Люди стоят так отдельными группами, но видно, что это целый митинг. Они стоят за оцеплением, за металлическими заборами, вокруг немалое количество милиционеров. Пропуск на митинг проходит через металлоискатели, досматривают всех, а предварительно метров за 200 до подхода к месту проведения митинга милиционеры проверяют содержимое плакатов, которые люди принесли сюда на митинг. Отмечу, что те лозунги, которые держат обманутые вкладчики, они не затрагивают кого-то из высших должностных чиновников, а в основном касаются глав администрации своих районов из Никулина, Троицка, Балашихи и так далее. Самый такой громкий плакат — это Совет Федерации, крыша социальной инициативы. Митинг начался минут 5 назад, и сейчас организаторы обращаются к людям, они декларируют свои права и обсуждают то, что они намерены добиваться возврата денег, вложенных в эти недобросовестные организации, которые так и не построили доступное жилье.
Юрий, скажите, пожалуйста, вы говорите, что люди собираются добиваться возврата денег, но на днях руководитель московского строительного комплекса Владимир Ресин пообещал обеспечить всех обманутых дольщиков, по крайней мере в столичном регионе, квартирами уже в самое ближайшее время. Он даже назвал конкретные адреса, по которым строятся или уже даже построены дома. Почему люди по-прежнему выходят на акции протеста и почему они хотят вернуть свои деньги, а не готовы вселиться в эти квартиры?
С этим вопросом я обратился к участникам митинга, и они мне объяснили, что заявления высокопоставленных чиновников мало что объясняют. Они говорят, что это лишь слова, а на деле все иначе. Никто из них не видел этих уже отстроенных домов, никому из них, по крайней мере здесь присутствующих на митинге, не предложили то жилье, которое пообещали. А добиваться своих денег они намерены расслаблены по той простой причине, что уже не верят в то, что когда-то получат жилье. Они уже единожды обожглись, и для них предпочтительнее сейчас получить свои деньги. Но, в общем-то, и это, судя по всему, им, если удастся получить, то будет крайне непросто. Кроме того, я еще раз подчеркиваю, что здесь очень много людей не из Москвы, из Московской области, а из других регионов России, из Ростова, Нижнего Новгорода, Смоленска и так далее. И, конечно, до них, к ним отношение, к ним заявление московских чиновников из московского правительства не имеют никакого отношения. Они вот намерены добиваться своих прав, вот, проводя такие митинги, пикетируя.
Спасибо, Юрий. Спасибо, Юрий. На прямой связи с нашей студией был корреспондент Радио Свободы Юрий Багров. Напомню, он находится на митинге около Дома правительства России, где собрались жители Москвы, Подмосковья и других регионов, пострадавшие от недобросовестных строителей жилья и оставшиеся без своих уже оплаченных квартир. Говорит Радио Свобода, в Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Напомню, главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Израильская авиация сегодня утром нанесла удары по позициям Хезболлах в южных пригородах Бейрута и в портовом городе Сайда. В восточной части Багдада, в шиитском квартале Садр-Сити, в результате взрыва автомашины сегодня погибли свыше 30 человек, несколько десятков ранены. В Минске задержаны двое граждан России за проведение несанкционированной акции. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. Сегодня в 14 часов в прямом эфире «Радио Свобода» программа «Лицом к лицу». В гостях известный российский футбольный арбитр Валентин Иванов, судивший несколько матчей на последнем чемпионате мира. Многие из наших слушателей, наверное, знают, что по поводу судейства Иванова в этих играх разгорелось немало споров. Так что, если у вас есть вопросы к Валентину Иванову, вы сможете сами задать их в прямом эфире в 2 часа по московскому времени. Послушать повтор программы можно будет сегодня вечером в 8 часов и в понедельник в 2 часа ночи. Сейчас, напомню, в эфире воскресный выпуск информационной программы «Свобода в полдень». В наших программах мы продолжаем рассказывать о последних политических событиях на Украине. Президент Украины Виктор Ющенко из-за сложной политической ситуации в стране отказался от участия в неформальном саммите лидеров стран СНГ в Москве. На этой неделе украинский лидер признал легитимность антикризисной коалиции, однако с предложенной от ее кандидатурой Виктора Януковича на пост премьер-министра не спешит соглашаться. Менее чем через трое суток Ющенко получит право распустить Верховную Раду. Воспользуется ли он этим правом или все же внесет на утверждение парламента кандидатуру своего главного соперника на минувших президентских выборах? Репортаж Владимира Ивахненко из Киева.
Пока Виктор Ющенко размышляет над вариантами выхода из кризиса, в Верховной Раде и на улицах продолжают кипеть страсти. Митинги сторонников Тимошенко и партии регионов каждое утро у стен парламента начинаются с потасовок. В самой Верховной Раде уже не проводятся кулачные бои и не звучат шумовые эффекты. Как заявила в минувший четверг Юлия Тимошенко, депутаты ее фракции прекратили использовать мегафоны и дудки для того, чтобы в обществе услышали шелест долларовых купюр в сессионном зале. Вслед за блоком экспертов премьера об уходе в оппозицию объявила и пропрезидентская фракция «Наша Украина». Тимошенко настойчиво призывает главу государства распустить парламент, который, по ее словам, не создал эффективную правящую коалицию, а превратился в инструмент коммунистических утопий, социалистического предательства и клановых амбиций. Парламентарии блока Тимошенко решили бойкотировать заседание Верховной Рады до 25 июля. В этот день президент может решить судьбу Верховной Рады, если ее большинство в составе партии регионов, коммунистов и социалистов не сформирует правительство, говорит депутат от блока «Наша Украина» Руслан Князевич.
В принципе, после того, как 25 число пройдет, а 25 число – это двухмесячный срок после того, как ушло в отставку прежнее правительство, это есть основание для президента о вынесении официального указа о том, что парламент может быть распущен. Использует он это право или не использует, это не его обязанность, это его право.
В «Нашей Украине» выступают за распуск или нет? Каково мнение фракции?
В любом случае, мы будем ждать решения президента, но «Наша Украина» готова новым выборам.
В окружении Ющенко к такой перспективе относятся все более скептически. В случае досрочных выборов пропрезидентский блок может не пройти в парламент. С другой стороны, назначение премьером Януковича, пытавшегося полтора года назад незаконно занять президентское кресло, это удар не только по репутации Ющенко, но и всех демократических сил. Одним из главных событий этой недели стала встреча президента с кандидатом в премьеры от антикризисной коалиции. Ее результаты стороны комментируют по-разному. Депутат от партии регионов Евгений Кушнарев утверждает, что внесение президентом в парламент кандидатуры Януковича на пост главы кабинета зависит от результативности диалога с блоком «Наша Украина».
Срок можно увязывать с успешностью ведения переговоров с нашей Украиной о создании широкой коалиции и принципов участия в коалиционном правительстве. Если мы завершим эти переговоры успешно, то думаю, что после этого президент немедленно внесет кандидатуру Виктора Януковича в парламент. Если же переговоры будут затягиваться, то можно предполагать, что и президент будет держать паузу.
В нашей Украине факт ведения таких переговоров с партией регионов не подтверждается. По словам депутата пропрезидентской фракции Владимира Стритовича, скорее всего, Ющенко для принятия решения по кандидатуре премьера использует весь отведенный ему законом срок вплоть до 2 августа.
Президент вступил в переговоры с кандидатом на премьер-министра для того, чтобы определить его видение, имеется в виду кандидата в премьеры, на будущее развитие страны, как он это себе представляет, как будет существовать оппозиция, как будут демократические ценности защищены. И от этих переговоров будет результат вынесен решением президента.
Между тем, правоведы отмечают, что поспешно принятые поправки в Конституцию, предусматривающие переход Украины к парламентско-президентской форме правления, не урегулировали многие спорные вопросы. В законе, например, ничего не сказано, какими могут быть действия президента, если он выступает против предложенной парламентским большинством кандидатуры на пост премьера, продолжает Владимир Стритович.
Нигде в законе этого нет. Вот этот механизм направления, он не предусмотрел роли президента в этом процессе. Я убежден, что он ни в коем случае не является почтальоном, человеком, который ставит свою подпись. Я убежден, что у него есть право в течение этого 15 дней вернуть предложенную кандидатуру своими мотивами и сказать, что я согласен с вашим выбором, но, пожалуйста, замените кандидатуру, и мы будем продолжать эту дискуссию для того, чтобы унормировать эту ситуацию. Как поступить президент, у него спрашивать надо у секретариата и у него лично.
Как написала в субботу авторитетная газета «Зеркало недели», весьма велика вероятность, что кандидатура Януковича будет внесена президентом в парламент. За это блоку «Наша Украина» регионалы обещают треть портфелей в новом правительстве. В противном случае Ющенко может потерять всю власть. Партия регионов угрожает привлечь на свою сторону десятки депутатов от оппозиции с тем, чтобы получить контроль в Верховной Раде над конституционным большинством. Впрочем, настаивающая на досрочных выборах Юлия Тимошенко утверждает, что президент потеряет власть сразу же после утверждения Януковича премьер-министром. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас на наших волнах эксклюзивное интервью с представителем российской делегации на престижном международном авиационном салоне в английском местечке Фарнборо. Авиасалон Фарнборо считается самой престижной аэрокосмической выставкой в мире и главным событием года в области мирового авиастроения. Авиационные выставки здесь проводятся с 1932 года. Россия в этом году стала одним из самых заметных участников салона. О главных событиях салона Фарнборо наш корреспондент Наталья Голицына беседует с участником российской делегации, заместителем генерального директора Агентства военной информации Интерфакса, полковником Валентином Руденко.
Господин Руденко, в Фарнборо вызвал сенсацию российский истребитель МиГ-29 ОВТ. Многие эксперты считают его показ главным событием этого авиакосмического салона. Расскажите, пожалуйста, об этом самолете.
Вот мы говорим МиГ-29 ОВТ. Ну, как бы МиГ-29 всем понятно, да? То есть во всем мире летают, всем известно. А что такое ОВТ? Это отклоняемый вектор тяги. И не просто отклоняемый вектор тяги. Это машина, которая оснащена всеракурсным соплом. То есть это совершенно новый уровень боевых возможностей. Это совершенно новый уровень безопасности полетов. Это совершенно новые качества самолета. Я думаю, что все, кто был на Фарнборо, в этом могли убедиться даже зрительно. Когда самолет летит, как бы делает вираж, потом останавливается на месте, потом разворачивается хвостом вперед, летит. И при этом летчик управляет самолетом. То есть самолет не падает, самолет управляемый. Он выполняет штопор на высоте, на которой ни одна машина мира не может это выполнить. Мы когда-то удивляли мир, скажем, Коброй Пугачева. Мы удивляли когда-то мир колоколом, допустим, который делал Анатолий Квочур, известный российский летчик. Но то, что делает МиГ-29, это не имеет названия. То есть он может делать все. Он может лететь на нулевой скорости, стать на хвосте, стоять и смотреть по сторонам. Он может развернуться, он может кувыркнуться в воздухе через как голову. Он может лететь хвостом вперед, я уже говорил. Он может все. Но как бы зрительно это все интересно. Истребитель не для того, чтобы вот удивлять своим пилотажем. Но в действительности это все абсолютно напрямую влияет на боевые возможности. То есть для того, чтобы пустить ракету или там уйти от атаки противника, нужно очень в короткое время, буквально моментально, развернуть ось оружия в сторону противника. Ни один самолет этого не может. Все равно ему нужен какой-то вираж. Но этот самолет просто останавливается, поворачивается назад и стреляет по противнику. То есть это совершенно новый уровень возможностей. И сегодня нет в мире пока на сегодняшний день ни одного самолета, который бы был оснащен всеракурсным соплом с изменяемым вектором тяги. Просто нет.
Было объявлено Роскосмосом и Европейским космическим агентством о том, что в качестве совместной разработки многоразового пилотируемого космического корабля будет взят за образец клипер, который был разработан энергией. Расскажите, пожалуйста, об этом.
Конкурс, как здесь на Фармбор заявил руководитель Роскосмоса Анатолий Перминов, затянулся. Многое изменилось, в том числе и в наших отношениях с Европейским космическим агентством. И поэтому было принято решение конкурс этот вообще приостановить, то есть считать недействительным. Но в то же время здесь же, на Фармбора, было заявлено, что «Клипер», в общем-то, лидировал в этом конкурсе. Российская космическая корпорация «Энергила» предложила лучший проект, который, в принципе, отвечал всем требованиям. Но совсем недавно состоялась встреча руководителей Роскосмоса и Европейского космического агентства, на которой было принято решение, что такой многоразовый корабль надо разрабатывать совместно. Это абсолютно логично, правильно, потому что это суперпроект. Это проект, рассчитанный на будущее. И, наверное, ни Европейскому космическому агентству, ни России в одиночку поднять это трудно, а потом надо как-то объединяться. Всегда, как бы, если есть возможности нескольких фирм, это всегда проще сделать. Тем более, что этот проект еще и экономически очень затратный. Поэтому было принято такое решение, и сегодня идут переговоры о том, чтобы как-то объединить свои усилия. И не исключено, вы абсолютно правы, что Россия в этот совместный проект выйдет с проектом «Клипер».
Ну, вы, видимо, смотрели не только российскую технику на Фарнборо, но и технику производства других стран. Что бы вы отметили?
Самое интересное, что когда приезжаешь в Россию, говоришь, а что мы там показывали нового? Да вроде ничего. Но как будто бы кто-то другой что-то новое показывает. Ничего нового здесь я для себя не увидел. Ничего. Ни то, что представляет Англия, ни то, что представляет Франция, ни то, что представляет США. Можно считать новинкой авиасалона Аэробус А380? Наверное, можно, да. Но я его видел несколько месяцев назад в Берлине, и еще несколько месяцев назад я его видел в Дубаях. То есть он действительно, может быть, показывается впервые здесь, в Великобритании, но это уже тоже не новый проект, это уже проект известный. Поэтому мы хотим увидеть, вот-вот-вот, что должно новое летать. Но сегодня смысл не в том, чтобы показать что-то летающее, а в том, чтобы показать, что ты первый в технологиях, ты первый в системах управления вооружениях, ты первый в каких-то новых совершенно подходах вот к построению, так сказать, самого самолета. То есть тут очень важно как раз не показать новую машину. Любая новая машина – это миллиарды долларов. И ни одна страна в мире не может каждый день выдавать или каждый год выдавать, вот давайте к этому салону еще и такую покажем. Нет, весь мир сегодня ориентирован на модернизацию. И создание задела, который бы мог дать такой революционный скачок в развитии.
С представителем российской делегации на престижном авиакосмическом салоне в английском Фарнборо беседовала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле передач «Свободный день». Поэт и переводчик Григорий Кружков. В гостях у Виктора Шендеровича в программе «Все свободны». Об алкогольных пристрастиях агента 007 Джеймса Бонда вы узнаете из передачи «Красное сухое». А культуролог, доктор философских наук Игорь Яковенко прокомментирует события недели. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Во второй половине часа вы услышите обзор главных экономических новостей минувшей недели, исторический календарь на следующую неделю, новости шоу-бизнеса и светской хроники и репортаж нашего корреспондента о втором слете прокремлевского молодежного движения «Наши» на озере Селигер. Все это сразу после сводки новостей середины часа.
Радио «Свобода». Новости.
Израильская авиация сегодня утром нанесла удары по позициям Хезболлах в южных пригородах Бейрута и портовом городе Сайда. Ранены 3 человека. После нескольких тяжелых боев израильские войска выбили боевиков группировки Хезболлах из ключевого населенного пункта Марун-Арас на юге Ливана. По данным командования, Хезболлах понесла серьезные потери. В субботу по городам на севере Израиля боевики Хезболлах выпустили свыше 100 ракет. Есть раненые. Госсекретарь США Кондолиза Райс сегодня отправляется на Ближний Восток в попытке урегулировать кризис в Ливане. В восточной части Багдада, в шиитском квартале Садр-Сити, в результате взрыва автомашины сегодня погибли около 30 человек, несколько десятков ранены. По данным полиции, число жертв еще может значительно возрасти. Ранее американское командование в Ираке сообщило, что в Багдаде в бою убиты 15 повстанцев. В перестрелке погиб иракский полицейский, ранен военнослужащий США. В Москве у Дома правительства проходит митинг обманутых вкладчиков строительных компаний. Собрались около 300 жителей Москвы, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Смоленска и других российских городов, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Участники акции требуют возвратить им деньги по расторгнутым договорам. Центру содействия международной защите предъявлены крупные налоговые претензии. Как сообщил основатель организации, адвокат Карина Москаленко, налоговые службы посчитали иностранные гранты, которые получил центр, прибылью. По мнению Москаленко, власти хотят закрыть неугодную им организацию. Центр помогает россиянам готовить иски в Европейский суд по правам человека в Страсбурге. Военный суд американской армии оправдал военнослужащего, обвинявшегося в убийстве безоружного иракца во время операции по поиску повстанцев в городе Рамади 15 февраля этого года. По мнению суда, применение оружия было оправдано. Сержант Натан Лин имел основание предполагать, что убитый им иракец был вооружен. Международная правозащитная организация Human Rights Watch сегодня обнародовала доклад, в котором говорится, что американские военные в Ираке продолжают применять жестокие методы допросов. На юге Афганистана, в городе Кандагар, по меньшей мере 8 человек стали жертвами 2 терактов, совершенных смертниками. Испанские береговые службы в минувшие сутки перехватили 4 судна с нелегальными иммигрантами из стран Западной Африки. Более 250 человек пытались добраться до Канарских островов.
В эфире «Свобода в полдень». Сейчас наша традиционная рубрика «Бизнес Уик». С главными событиями в российской мировой экономике, случившимися на минувшей неделе, вас познакомит мой коллега Иван Трифилов.
Объем промышленного производства в России в первом полугодии увеличился на 4,4% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Причем июньский показатель промышленного роста 2,9% оказался примерно в 2 раза ниже прогнозов аналитиков. Согласно официальным оценкам Министерства экономического развития и торговли, в целом за год рост промышленного производства в России должен составить от 5,3% до 5,5%. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 августа увеличится до нового рекордного уровня $216.40 за тонну, что более чем на 3% выше действующей ныне ставки. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством каждые 2 месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. Средняя цена российской нефти «Юралс» в мае-июне составила примерно $64.50 за баррель или $470 за тонну. Президент нефтяной компании «ЮКОС» Стивен Тиди объявил о намерении с 1 августа уйти в отставку. В своем письме Совету директоров он отмечает, что исчерпал все возможности восстановления ценности компании, нарушенной, по его словам, в результате экспроприации добывающего подразделения «Югазнефтегаз». Глава «ЮКОС» также подчеркивает, что не смог помешать первичному размещению в Лондоне акций «Роснефти», государственной компании, ставшей в итоге владельцем «Югазнефтегаза». Европейский банк реконструкции и развития объявил о намерении в 2006-2007 годах инвестировать $150 миллионов в увеличение уставных капиталов средних по величине российских банков. Необходимость подобной помощи эксперты Европейского банка реконструкции и развития объясняют тем, что средние российские банки имеют ограниченные возможности по привлечению финансовых ресурсов с рынка, а их прибыль недостаточна для повышения собственной капитализации. Сейчас в России более 1200 банков, причем по экспертным оценкам до 85% всех активов национальной банковской системы приходится на долю 200 из них. Немецкий концерн Heidelberg Cement, один из крупнейших в мире производителей цемента, объявил о намерении в течение 3 лет построить в России, в Краснодарском крае, свой завод стоимостью 150 миллионов долларов. По планам, его мощность составит около 2 миллионов тонн продукции в год. Представители немецкой компании считают, что спрос на цемент в регионе будет расти благодаря строительству жилья и спортивных объектов зимних Олимпийских игр, на проведение которых в 2014 году претендует расположенный в Краснодарском крае город Сочи. На этой неделе в Москве и Лондоне начались биржевые торги акциями государственной компании «Роснефть», которая после приобретения главного добывающего актива ЮКОСа «Югазнефтегаза» стала сначала третьим, а потом и вторым производителем нефти в России. Этому предшествовало первичное размещение бумаг «Роснефти», состоявшееся в конце прошлой недели на фоне активной рекламы как со стороны государства, так и руководства самой нефтяной компании. Вот как перспективы «Роснефти» оценивал тогда ее президент Сергей Богданчиков.
Есть рынок, будет спрос, и нам станет ясно, во сколько рынок оценил нашу компанию. Мы полагаем, что это открывает доступ к инвестициям в реальную экономику всем гражданам Российской Федерации. С другой стороны, они приобретут и тот опыт, который им потребуется, потому что знаем, что за IPO продажи акций Роснефти предстоят аналогичные мероприятия организаций банковской сферы, других отраслей экономики.
Итогами первичного размещения акций руководство компании «Роснефть», а также ее собственники, похоже, остались довольны. Пакет бумаг в размере более 14% от уставного капитала был продан примерно за 10,5 миллиардов долларов, что сделало эту сделку пятой в мировой корпоративной истории и крупнейшей в России. Причем более 700 миллионов долларов на покупку акций «Роснефти» потратили российские граждане. Однако такие результаты сразу позволили экспертам предположить, что рынок слишком переоценил стоимость Роснефти, говорит аналитик инвестиционной компании «Проспект» Дмитрий Мангелев.
После выхода на рынок акций Роснефти в первый же день они потеряли в цене порядка 2%. Но я бы не стал это связывать с индивидуальными особенностями самой компании, а скорее это связано с тем, что российский рынок тоже снижался. Пока, наверное, рано говорить о индивидуальной динамике акций самой Роснефти, потому что мы не сможем проследить на таком незначительном периоде, насколько они отстают или опережают рынок.
Российские чиновники также предпочитают пока не спешить с прогнозами о перспективах государственной нефтяной компании. При этом они ссылаются на текущие тенденции внутреннего фондового рынка. Как отмечает руководитель Федеральной службы по финансовым рынкам Олег Вьюгин, в начале недели снижались котировки бумаг всех крупнейших компаний, в том числе и нефтяных.
Мы впервые, наверное, наблюдаем такую ситуацию, и связано это с тем, что рынки почувствовали угрозу. Угроза заключается в том, что дефицит нефти, который сейчас становится все более очевидным, и, соответственно, высокая цена на нефть начинает угрожать вообще темпам роста экономического развития всего мира, мировой экономики. И рынки это чувствуют. Здесь Россия как бы не виновата в прямом смысле слова. Российский финансовый рынок находится в неплохом состоянии, но глобальные факторы начинают играть существенную роль.
В среднесрочной же перспективе акции крупнейших российских компаний, по оценке специалистов, должны дорожать. Вот мнение генерального директора фондовой секции Московской межбанковской валютной биржи Алексея Рыбникова.
Фундаментально многие российские компании недооценены в силу того, что инвесторы по-прежнему связывают инвестирование в российские активы с определенными рисками. В первую очередь экономическими, ценовыми, нефтяными и рядом других рисков. По мере снижения восприятия уровня этих рисков инвесторами может происходить рост курсовой стоимости различных ценных бумаг, в том числе и Роснефти.
В принципе, с такими оценками будущего Роснефти согласен и научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин. При этом он особо отмечает, что государственная нефтяная компания, зачастую обвиняемая в незаконном завладении главными активами опального ЮКОСа, вряд ли столкнется в России с рисками политического свойства.
Должно быть определенное разграничение между политическими и морально-этическими аспектами вопроса и чисто деловыми. Я думаю, что большинство бизнесменов, они чисто по-деловому относятся. Ну, было дело, ну, украли, но теперь-то уже все в порядке. И кроме того, это государственная компания, а политические риски на российском рынке, исходящие от государства, это наиболее важный фактор. И можно быть уверенным, что Роснефть такого рода рискам подвергаться не будет.
К концу недели стоимость акций Роснефти несколько подросла относительно цены их первичного размещения, однако все равно не сумела превысить этот уровень. Аналитики считают, что бумаги компании начнут приносить прибыль лишь через несколько лет. Стратегические инвесторы, купившие крупные пакеты бумаг Роснефти, судя по всему, с этим смирились заранее. Но готовы ли с этим согласиться простые российские граждане, рискнувшие принять участие в новой народной приватизации?
Главные события в российской и мировой экономике за минувшую неделю представил мой коллега Иван Трифилов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень» и на очереди исторический календарь. Мы расскажем вам, какие знаменательные события произошли в мире в разные годы на грядущей неделе с 24 по 31 июля. Подготовил этот выпуск исторического календаря петербургский историк Леонид Гержой.
24 июля 1954 года постановлением ЦК КПСС поэт Александр Твардовский освобожден от должности главного редактора журнала «Новый мир». Поводом стала попытка Твардовского напечатать в журнале свою поэму «Теркин на том свете», произведение, пафос которого сам автор определил как «суд народа над бюрократией и аппаратчиной», обозвали клеветническим. Этот промах Твардовского присовокупили к его прочим редакторским ошибкам, в числе которых публикация статей Федора Абрамова, романа Василия Гроссмана «За правое дело», повести Казакевича «Сердце друга». Вернуться в журнал Твардовский смог только после 20-го съезда КПСС.
25 июля 1920 года в Омске начались спортивные состязания под названием «Первая Красная Сибирская Олимпиада». В программу по легкой атлетике входили пятиборье, десятиборье, бег, в том числе часовой и с барьерами, метание диска, ядра, копья, молота, прыжки в высоту и длину с места и разбега, тройной и с шестом. В программу по тяжелой атлетике входила борьба в пяти весовых категориях, гиревые упражнения, показательные выступления по боксу. Спортсмены соревновались также в плавании и гимнастике. Состоялись велосипедные гонки на дистанции 3,5 и 10 верст.
26 июля 1943 года родился легендарный рокер, лидер рок-группы Rolling Stones Мик Джаггер.
Июля 1821 года началось первое плавание к берегам Новой Земли военного брига «Новая Земля» под началом Федора Литке. Считалось, что экспедиция хорошо экипирована. Она имела компасы, лаги, склянки, песочные часы, хронометры, медные секстанты Кука, ртутный барометр, три термометра. В задачу Литке входило обозрение берегов Новой Земли, установление ее размеров, главных мысов и длины пролива Маточкин-Шар. Результаты экспедиции Литке описал в книге под названием «Четырехкратное путешествие в Северный Ледовитый океан, совершенное на бриге «Новая Земля» в 1821-24 годах». Картами Литки полярные мореплаватели пользовались в течение целого столетия.
28 июля 1914 года Австро-Венгрия объявила войну Сербии. Поводом к войне послужило убийство в Сараеве членами сербской организации «Молодая Босния» наследника австро-венгерского престола Франца Фердинанда. Сначала австрийцы колебались по поводу ответных мер. Чтобы разрешить сомнения, Вена запросила мнение своего главного союзника – Германии. Император Вильгельм II при встрече в Потсдаме с австрийским послом Сегени без обиняков заявил: «С выступлением против Сербии не мешкать». Сербии предъявили невыполнимый ультиматум.
Исторический календарь подготовил Леонид Гержой. Говорит Радио Свобода. В Москве 12:45. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Госсекретарь США Кондолиза Райс сегодня отправляется на Ближний Восток в попытке урегулировать кризис в Ливане. В восточной части Багдада в шиитском квартале Садр-Сити в результате взрыва автомашины сегодня погибли свыше 30 человек, несколько десятков ранены. Российской правозащитной организации «Центр содействия международной защите» предъявлены крупные налоговые претензии. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в полдень». На очереди новости шоу-бизнеса и светская хроника. В Екатеринбурге разрушен знаменитый театр Николая Калиды. Сломана сцена, практически полностью разрушено фойе, разбита аппаратура, принадлежавшая театру. Городские власти обещают предоставить ему новое помещение, однако этот сезон открыть в срок вряд ли удастся. История конфликта в репортаже корреспондента «Свободы» Олега Вахрушева.
Чуть более 2 лет назад обладатель помещения в 500 квадратных метров, Центр молодежной поэзии «Мы» и известный драматург и режиссер Николай Калида заключили партнерское соглашение, согласно которому они станут использовать подвальное пространство вместе. За это время Калида-театр выпустил 16 премьерных спектаклей. Практически ежедневно в зрительном зале на 50 мест был аншлаг. Труппа с успехом выступала на различных фестивалях, в том числе и на «Золотой маске». И постепенно о Центре молодежной поэзии стали забывать. Калида-театр превратил кусок центральной части Екатеринбурга в брендинговое место, и следствием чего стало повышение в несколько раз стоимости помещения. Это, по мнению Николая Калиды, одна из главных причин, почему руководители поэтического центра решили более не делить с театром помещение и прогнать труппу на улицу.
У этих уродов нет ничего святого. У них в глазах вместо глаз доллары стоят, деньги. Потому что здесь один квадратный метр стоит 5000 рублей в аренду, если сдать. Один квадратный метр. Все. А тут 500 квадратов. Вот и посчитайте, сколько денег за всем за этим стоит.
14 июля, накануне открытия касс театра и за полмесяца до начала нового театрального сезона, в помещении, с ведома руководства Центра поэзии, проникли неизвестные люди, замазали краской окна, забаррикадировали входную дверь, написав на ней ремонт, разбили софиты и разгромили сцену. Во вторник актеры Николая Калиды пришли к своему бывшему помещению для того, чтобы собрать подписи под письмом в защиту Калида-театра. Сам Николай Калида смог добиться санкции прокурора на то, чтобы вывести из помещения вещи, аппаратуру и реквизит. Попав внутрь, актеры и сотрудники театра решили оттуда не выходить и объявили голодовку. В ночь на среду к актерам приехал прокурор Кировского района Екатеринбурга и потребовал, чтобы голодающие немедленно покинули помещение. Взяв теплые вещи из реквизита, актеры отправились на улицу. На место голодовки актеров Калида-театра прибыли министр по управлению госимуществом Свердловской области Алексей Молотков, министр культуры Наталья Ветрова и представители арбитражного суда Свердловской области, которые ознакомили актеров с постановлением арбитражного суда. В нем говорится о запрещении молодежному центру поэзии выселять Калида-театр до 23 августа, то есть до рассмотрения их дела в суде. Чиновники пообещали также, что Калида-театр начнет сезон 2 августа и что обещанное помещение для театра будет как можно быстрее освобождено. Адвокаты Центра молодежной поэзии со своей стороны намерены обратиться в суд высшей инстанции.
В американском штате Южная Каролина в возрасте 88 лет умер писатель Микки Спиллейн, автор имевших огромный успех боевиков. Главный герой его книг – частный детектив Майк Хаммер. Слово Александру Геннису.
В одном старом интервью Микки Спиллейн похвастался. «Меня переводили, — сказал он, — больше всех, если не считать Ленина, Толстого, Горького и Жюль Верна, но они все уже умерли». Это было сказано еще до того, как Спиллейн, попав наконец и на русский рынок, произвел там переполох, словно хорек в курятнике. Став одним из главных авторитетов книжного развала, Спиллейн способствовал рождению нового отечественного лубка. У короля этого жанра, Доценко, я когда-то прочитал такую фразу. «Будешь знать, как проливать русскую кровь», — сказал один робот другому, откручивая последнему голову. Спиллейн, надо признать, писал лучше, хоть и не намного. Впрочем, он никогда ни на что и не претендовал, кроме денег, разумеется. Стиль всех его боевиков одинаков, утилитарен и предельно напорист. Это Хаммер незатейливой словесности. Променяв сюжет на действие, автор завораживает читателя, как дудка кобру, мельтешением драк и погонь. Речитатив насилия останавливает арии секса, но ненадолго, ибо роман торопится к смертоубийственной развязке. Собственно, этот беспрецедентный в своей чистоте и монотонности набор приемов и делает Спиллейна заманчивым для анализа. Мне его книги напоминают рестлинг. Хрустят кости, шлепаются тела, льются слезы, звучат проклятия и жалобы. И все это, конечно, понарошку, не всерьез. Зная заранее, чем все кончится, зрители и читатели жаждут гиперболических эмоций, публичной картины страданий, открытого изображения страстей, очевидной работы рока. Они хотят быть участниками культового действа, которое учащает сердцебиение, затрудняет дыхание и очищает душу. Греки называли это катарсисом, мы – комиксами. Начав с них, Микки Спиллейн, в сущности, никогда их и не оставлял. Его книги так решительно исключают психологию, заменяя ее действием, что литературный боевик сам собой выпадает в смежную кинематографическую зону. Микки Спиллейн и правда любил фильмы, даже играл в одной из собственных экранизаций. Но куда важнее, что сделали с этим бульварным чтивом мастера следующего поколения. Соединяя натурализм с фантастикой в пропорциях боевого комикса, они нашли убежище от тотального реализма кино. Если американец Квентин Тарантино или японец Такеши Китано сумели раскачать, так сказать, наше представление о границах правдоподобия и природе действительности, то лишь потому, что почва была уже подготовлена. Разошедшиеся общим тиражом в 130 миллионов книжки Спиллейна стали плодотворным перегноем, из которого проросли шедевры иронического постмодернизма.
В завершении рубрики «Обозрение американских новостей шоу-бизнеса», которое подготовила в Нью-Йорке Рая Вайль.
Начну с чисто нью-йоркской новости. Во второй половине августа на Бродвее состоится дебют суперзвезды R&B и хип-хопа Ашера. Пятикратный лауреат Грэмми, альбомы которого расходятся мультимиллионными тиражами во всем мире и лидируют в чартах Билборда, он приглашен на роль обаятельного пройдохи адвоката Билли Флина из старейшего мюзикла «Чикаго», восстановленного на бродвейской сцене 10 лет назад и получившего за это время 6 премий Тони. Продюсеры спектакля Барри и Фрэн Вейслер убеждены, что участие в шоу такой звезды, как Ашер, привлечет на Бродвей молодую аудиторию. Сам Ашер в восторге от новой роли и с нетерпением ждет своего дебюта на театральной сцене. Если подростком он мечтал походить на Майкла Джексона, то сейчас, когда ему 27, похоже, что его больше привлекает карьера Ричарда Гира, сыгравшего Билли Флина в киношном варианте «Чикаго», получившем, как известно, «Оскара». Как говорится, нет лучше бизнеса, чем шоу-бизнес, в котором что ни день, что-нибудь да происходит. Сегодня, например, свадьба Аврил Левин. Канадская принцесса рока наконец выходит замуж за своего бойфренда, лидера группы Sum 41, Дерека Уимбли. Оба они родом из Онтарио, ей 21, ему 26 лет. Встречаться начали в 2004 году, а в 2005 Дерек сделал Аврил предложение. Это было в Венеции во время ее международного тура. Бракосочетание и свадьба, первоначально намеченные на август, но перенесенные на июль, чтобы избежать шумихи в прессе, проходят в тесном кругу. Всего 110 человек гостей, родственников и близких друзей в частном имении в Калифорнии под аккомпанемент Гугу Доллс. О предстоящей свадьбе объявили и вновь сошедшиеся, в который уже раз, актриса Памела Андерсон и Кид Рок. Памела, у которой есть дети от первого брака, обещает, что свадьба с Кид Роком, который уже давно заменил ее детям отца, свадьба, которая один раз уже была отменена, на этот раз обязательно состоится. И в заключение еще одна новость, не столь, правда, радостная, во всяком случае, для Нью-Йорка. В сентябре в последний раз закроется дверь легендарного клуба в Гринвич-Вилледже CBGB, который, проиграв свою многолетнюю борьбу с хозяином дома по поводу платы за помещение, переезжает в Лас-Вегас. Жаль, конечно, наряду с пока еще стоящим на месте джазовым клубом «Вилледжевский авангард», колыбель панк-рока CBGB был своего рода нью-йоркской достопримечательностью.
Это были новости шоу-бизнеса и светской хроники. Вы слушаете «Свободу в полдень». На озере Селигер в эти дни проходит второй слет молодежного прокремлевского движения «Наши». Среди его гостей наш корреспондент Максим Ярошевский, чей репортаж я предлагаю вашему вниманию.
В половине восьмого утра все 5000 комиссаров из 50 городов страны под российский гимн выходят на утреннюю зарядку. На главной сцене лидер наших Василий Якименко сообщает о распорядке дня. Традиционно для девушек это гимнастика, для молодых людей 5-километровый забег. Всего за слет каждый мужчина практически обязан пробежать 60 километров. Сам по себе лагерь – это масса туристических палаток, рядом с которыми стоят таблички с названием города, откуда приехали наши. На деревьях там и тут оригинальные плакаты. Например, «Красавица, надоело ходить в кроссовках по песку? Ходи босиком». Здесь же расписание зарядки мобильных телефонов. Вспомнили наши и о послании президента. Есть такой плакат. Чтобы Россию возродить, надо 3 детей родить. Еще более политически идеологизированная надпись: «Россия есть и будет суверенной демократией». Лагерь разбит на лектории. Менделеев, Гагарин, Есенин, Калашников, Петр I, Ломоносов. С утра уже прошли семинары «Россия как энергетическая сверхдержава» и «Идеология президента Путина». Говорит пресс-секретарь движения «Наши» Роберт Шлегель.
У нас появились уже такие лектории на 400 человек, здесь 12 штук, и еще несколько лекториев чуть меньше. Да, то есть если в том году все это дело проходило под тентами или просто там перед сценой, не было таких основательных лекторий. То есть сейчас появились лектории в лагере. В том году у нас не было лагеря инновационных проектов. Сейчас у нас есть лагерь здесь инновационных проектов. Там представлены альтернативные источники энергии. Там будет работать киношкола, там будет музей такой исторический небольшой, экспресс истории России.
3-4 часа в день наши купаются, катаются на велосипедах и ходят в походы. На территории лагеря есть и свой магазин, в котором продают мороженое, лимонад и презервативы. Посередине лагеря построен домик пораженца. Это помещение для фашистов, поясняют наши. Недалеко от него камень с надписью «Назад пойдешь, в другую Россию попадешь». В этом году наши намерены освоить более 20 соцпроектов. Об этом до открытия лагеря говорил Василий Якименко. Здесь и уроки по психологии, организации акций протеста, журналистике, ораторскому искусству. Одно из основных направлений, которые в этом году собираются освоить наши, российская армия и служба в вооруженных силах. Для этого создан отдельный лагерь из 5 армейских палаток. В нем будущие защитники Отечества готовятся к защите Отечества. График дня для них особый. С утра построение на плацу, марш-броски, тренировки по рукопашному бою, лекции опытных, уже познавших воинское дело молодых людей. Для поднятия патриотизма в центре лагеря установлен постамент с неким подобием вечного огня, у которого по очереди дежурят активисты движения. Каждый день наши выпускают свою газету «Наша правда», выходит в прямой эфир на волнах своего Селигер-радио, своего телеканала «Наше телевидение». Наши ждут в гости заместителя главы администрации президента Владислава Суркова, губернатора Тверской области Дмитрия Зеленина и более чем 70 преподавателей из вузов страны. Слет наших продлится до 29 июля. Максим Ярошевский для радио «Свобода», озеро Селигер.
Вы слушали программу «Свобода в полдень». Продюсер Наталья Флоринская, в прямом эфире был Марк Крутов. Сразу после выпуска новостей слушайте программу «Время за рулем». Сегодня ее тема – «Женщина и автомобиль». У нас в гостях автомобилистка Ирина Юрова, психотерапевт Алексей Магалиев и наш постоянный эксперт Юрий Гейко, ведущий программы «Автоликбез» на Авторадио. Повтор программы в понедельник в 4 часа утра, ведущая Вероника Баде. А я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Граждане Израиля, хватит. Израиль не будет заложником.
Достигнуты договоренности в вопросах стратегической и региональной стабильности.
По требованию прокурора района приостановлена работа пищеблоков.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Каждый раз, когда я приезжаю в Сербию, власти страны говорят, что в течение 1-2 недель Младич будет арестован.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 730.